эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе дубль 3. Бидзена Иванишвили вновь объявила о возвращении в политику. Что это значит?
Грузинская мечта не нуждалась в его возвращении в предвыборных целях. Поэтому я не нахожу здесь логики. Я вижу только личные мотивы, тревоги и риски.
Грузия встретила новый 2024 год со статусом кандидата в ЕС, как она шла к заветной цели.
В этот исторический день Европейский Союз и наши государства-члены шлют одно послание народу Грузии. Поздравляю, Грузия!
Как Абхазия проводила старые, встретила новый 2024 год.
Новый год существует для того, чтобы подводить итоги, осмысливать ошибки и поражения и на их основе вырабатывать дальнейшую стратегию развития. Новогоднее выступление нашего президента в Жане было напрочь лишено всех этих признаков.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahkavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Денис Паландов.
В ночь на 1 января территорию Украины атаковали 90 беспилотников типа «Шахет». 87 из них удалось сбить. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Из-за падения обломков беспилотников в Одессе погиб 15-летний подросток. Еще 3 человека госпитализированы с ранениями и ожогами, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Повреждения получили как минимум 3 многоквартирных дома, 3 частных дома и хозяйственные постройки. Во Львове в результате атаки беспилотников начался пожар в мемориальном музее Романа Шухевича, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что музей полностью сгорел. Тем временем число погибших в Киеве после ракетного удара по складу в Шевченковском районе 29 декабря выросло до 28, еще 30 человек получили ранения. Об этом утром 1 января сообщил глава городской администрации Сергей Попко. Поисково-спасательная операция продолжается. В Киеве 1 января объявлен траур. 29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за все время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа «Шахет», а также крылатые зенитные ракеты. Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к политическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензе связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО. Президент России Владимир Путин назвал терактом обстрел Белгорода, который произошел 30 декабря. Об этом он заявил во время визита в госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, где лечат российских военных. То, что произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт, потому что под прикрытием 2 ракет они ударили из систем залпового огня РСЗО. Что такое РСЗО, вы, как люди военные, знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению, сказал Путин. Он в очередной раз заявил, что Россия наносит удары только по военным объектам и пригрозил наращивать удары по Украине. Они хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется, добавил Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник в центральной Японии произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда сильнейшего составила, по предварительным данным, 7,6 балла. Об этом сообщает агентство Киода. Для всего западного побережья Японии власти объявили угрозу цунами. Предупреждение о сильном цунами означает, что существует вероятность волн высотой более 3 метров, отмечает Рейтер. Премьер-министр Фумио Кисида призвал людей, живущих в регионах, находящихся под угрозой цунами, немедленно приказано эвакуироваться. Также угроза цунами была объявлена в российском Владивостоке, Хабаровском крае и на острове Сахалин. Как пишет Guardian, в японские больницы начали поступать первые пострадавшие. Количество раненых не уточняется. Больница в Исикаве работает на генераторах, поскольку в районе нет электричества. В префектурах Исикава и Ниигата есть разрушения. Более 36 тысяч домов остались без электричества. Власти Японии также заявили, что ни на одной из атомных электростанций в пострадавшем регионе не было обнаружено проблем с реакторами. Однако на ядерных объектах есть разливы нефти и другие незначительные повреждения. Посол Грузии в Японии во время мощного землетрясения находился в скоростном поезде. Таймураз Лежава в Твиттер поделился фотографией, сделанной с детьми. Как пишет дипломат, поезд остановлен из-за стихийного бедствия, и пока неизвестно, когда посол сможет сойти с него. Телефонная связь и интернет работают. Мне бы хотелось, чтобы безопасность была на первом месте, а приоритет должен быть отдан тем районам, которые пострадали и нуждаются в помощи, написал Лежава на своей странице в Твиттере. Метеорологическая служба Японии не исключает, что землетрясение повторится в ближайшие несколько часов. Власти Японии утверждают, что никаких инцидентов на ядерных объектах не произошло. В Эстонии вступил в силу закон о равноправии браков. С 1 января заключить браки могут двое совершеннолетних людей, независимо от пола. Таким образом, Эстония стала первой постсоветской страной, признавшей однополые браки. Эстонский парламент принял решение о брачном равноправии в июне прошлого года. Из 101 депутата 55 проголосовали за, 34 против, остальные воздержались или не участвовали в голосовании. С 2013 года Эстония предоставляет своим гражданам, независимо от пола, возможность заключить договор об официальном партнерстве. Такое соглашение позволяет партнерам принимать друг за друга официальные решения, например, в медицинских случаях, распоряжаться совместно нажитым имуществом, вступать в наследство или получать государственные льготы наравне с семейными парами. Закон о брачном равноправии не отменяет возможности заключать партнерство. Пары, ранее уже заключившие такой договор, но желающие оформить полноценный брак, теперь смогут это сделать в упрощенном режиме. С 1 января 2024 года в Грузии вступил в силу закон, требующий в обязательном порядке оснащать транспортное средство зимними шинами. Поэтому ежегодно с 1 декабря по 1 марта водителям придется придерживаться этой нормы закона на отдельных участках дороги. Был утвержден перечень участков местности дороги, на которых движение транспортного средства в зимний период будет обязательным зимними шинами или цепью противоскольжения. Согласно поправкам, принимая во внимание метеорологические условия, полиция может ввести требования о прикреплении противоскользящей цепи, по крайней мере, к ведущим колесам транспортного средства. Зимняя шина должна соответствовать следующим критериям. На шине должен быть нанесен символ «снежинка». Глубина протектора шины составляет не менее 3 мм. Для легковых автомобилей М1 и грузовых автомобилей Н1, Н2, Н3 не менее 4 мм. Для микроавтобусов М2 и автобусов М3. Также шина не должна быть изготовлена более чем 10 лет назад. Должна быть возможность прочитать дату производства на шине.
С новостями был Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа у микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Возвращение Бидзина Иванишвили стало поводом для первой бурной дискуссии наступившего года. В оппозиции уверяют, что это не спасет грузинскую мечту от поражения на выборах. Однако некоторые эксперты полагают, что выборы не главный мотив решения Иванишвили. Из Тбилиси передает Ираклий Орагвелидзе.
Ровно 3 года назад Бедзина Иванишвили заявил о намерении дистанцироваться от активных политических процессов. Возвращение основателя партии стало неожиданностью для многих делегатов съезда. Причины своего решения Иванишвили подробно изложил в своем обращении. По его словам, главной из них является слабость оппозиции, поэтому растут риски конфликта и коррупции в правящей партии. При этом он дал ясно понять, что пришел именно из-за этого, а не из боязни поражения на выборах. Почетный председатель «Грузинской мечты» назвал оппозицию разгромленной, а представители оппозиции в ответ дружно написали в соцсетях, что возвращение Иванишвили политику не спасет правящую команду от поражения на выборах. Возвращение олигарха в политику произошло в силу осознания неизбежного поражения, убежден председатель национального движения Леван Хабеишвили.
Мы выиграем главную битву. Грузинский народ победит. В 2018 году народ победил, и Иванишвили вернулся, пролил слезы и обещал народу процветание. Обналичил свое и снова ушел. Говорил, что если не случится катастрофы, больше не вернется. И вот это для него катастрофа. Мы получили статус кандидата в Евросоюз. После очередной большой неудачи он снова вылез из норы, опасаясь потери власти. Что он сделал за 11 лет, что позволяет себе снова просить поддержки?
Написал Хабеишвили на страничке Facebook. «Официальное возвращение в ряды правящей партии не отменяет проблемы теневого правления», заявил депутат еврооптимистов Роман Гоцеридзе.
Во-первых, он и сейчас не занимает в партии никакого поста и не является лицом, принимающим решения. Во-вторых, даже если он избран почетным председателем, он не имеет права вмешиваться в повседневную работу конституционных органов. Так что давайте не будем способствовать его легитимации, говоря, что он официально вернулся в политику. Узурпация власти советником действительно является новинкой в политической истории.
Написал Роман Гоцеридзе в Facebook. Если Иванишвили находится под санкциями наших европейских партнеров, то как он собирается ввести страну в Евросоюз? Отреагировал на возвращение в политику бывшего премьер-министра один из лидеров Лело Мамука Хазарадзе.
На съезде Иванишвили признал, что находится под санкциями Америки и Европы, а также то, что он является теневым правителем. Как он собирается ввести нашу страну в Евросоюз? Это был съезд проигравшей пророссийской партии. Он исполнил приказ Путина, итогом которого стало возвращение испуганного Бедзины. Именно по этой причине российской политике в Грузии будет положен конец. Именно поэтому мы победим вместе с грузинским народом.
Написал политик в соцсетях. В свою очередь, экс-премьер «Грузинской мечты» и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахаря приветствовал возвращение Иванишвили в политику.
«Оправдание было слабым. Вызов принят. Всех с Новым годом!»
Написал Гахаря в соцсети. Со своей стороны, политолог Гия Хухашвили не увидел никакой политической логики в возвращении Иванишвили и назвал 2 причины, по которым, по его мнению, тот неожиданно вернулся.
Грузинская мечта не нуждалась в его возвращении в предвыборных целях. Поэтому я не нахожу здесь логики. Я вижу только личные мотивы, тревоги и риски. Во-первых, у него есть проблемы с личным благополучием и безопасностью. Поэтому я решил минимизировать риски путем приобретения политического иммунитета. Согласитесь, было бы странно, если бы кто-то на Западе решился на санкции в отношении председателя правящей партии страны-партнер. Другая причина кроется в сказанном им на съезде. В грузинской мечте появились определенные группы интересов. Люди заработали много денег, а большие деньги порождают большие амбиции. Похоже, управлять этими людьми на расстоянии стало весьма проблематично. Следовательно, он столкнулся с риском ослабления и потери власти внутри системы, и было принято решение вернуть стабильность системе методом ручного управления.
Заявил Гия Хухашвили. Исходя из вышесказанного, эксперт не исключает перестановок и даже арестов в рядах правящей партии. Впрочем, как подчеркнул Хухашвили, этим шагом олигарх решает проблемы собственного благополучия, но никак не государства. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Чем запомнился 2023 год и чего ждут от наступившего Нового года? Сергей Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси.
Чем вам запомнился 2023 год и чего бы вы пожелали в 2024-м?
Запомнился негативными событиями в мире. Россия продолжила уничтожать Украину, начались и другие войны. А в Грузии власти окончательно заявили о том, что они пророссийские. Пытались принять несколько российских законов, что им не позволил народ. Всячески старались сделать так, чтобы страна не получила статус кандидата в Евросоюз. А когда поняли, что народ на пределе, из-за этого их сразу же сместят, начали кричать, что это их заслуга, что очень смешно. Я очень надеюсь, что в 2024 году Россия проиграет окончательно как в Украине, так и в в Грузии. Скоро выборы, и я очень надеюсь, что к власти придет сила, которая действительно будет заботиться о народе, про грузинская и про европейская сила.
В первую очередь, это, конечно, статус кандидата. В 2023-м это было главное событие. Во-вторых, выступление наших баскетболистов. Они впервые прошли на чемпионат мира и довольно неплохо выступили. Третье – это успех Хичи Кварацхелия в серии А. Этот парень сделал нечто невероятное и выиграл все, что можно было выиграть. Я бы пожелала, чтобы в 2024 году наши футболисты попали на чемпионат Европы. Очень надеюсь, что они порадуют нас этим. А также хочу пожелать успеха нашей олимпийской сборной в Париже. Буду ждать от них несколько золотых медалей. Успеха лично Лаши Талахадзе. Надеюсь, он станет троекратным олимпийским чемпионом.
Лично для меня это был достаточно успешный год. Я участвовал во многих успешных и интересных проектах. В общем, я очень доволен. Надеюсь, что в 2024 году также будет профессиональный рост. Что касается страны в целом, я считаю успехом то, что грузинский народ не дал властям продвинуть русский закон. Впрочем, им как-то все же удается принимать пагубные решения. Например, недавно приняли план по строительству небоскребов в столице, что может серьезно навредить городу. Я надеюсь, что в 2024 все изменится, в том числе и правительство. Не потому, что они плохие, а потому, что нельзя так долго находиться у власти. Мне 51 год, и я всю жизнь хожу на митинги против засидевшихся во власти политиков. Все устали уже от этого. Надеюсь, все изменится само собой в 2024.
2023 год запомнился мне войной. Весь мир так или иначе затронули войны в Украине и в секторе Газа, еще и в Карабахе. Конечно, говорить о чем-то позитивном очень сложно. Что касается пожеланий, я пожелала бы завершения войны.
Ничего хорошего не идет в голову, чем бы мог запомниться 2023 год. Столько ужасных событий произошло, еще и таких, что на их фоне любое хорошее меркнет. Еще и под конец года Иванишвили решил вернуться в политику. А это значит, что много плохого будет происходить и в 2024. Впрочем, я очень надеюсь на то, что в этом году завершатся войны в секторе Газа и в Украине. Чтобы власть сменилась, и мы больше не слышали о грузинской мечте. Да и оппозиция обновилась. Хотелось бы, чтобы в стране начали строить нормальные дороги. Я не думаю, что все это произойдет, но посмотрим. Я бы пожелал, чтобы и наш народ вздохнул с облегчением.
Что касается Грузии в целом, то тут, конечно, сложно припомнить что-то хорошее, кроме предоставления нам статуса кандидата в Евросоюз. Но лично для меня этот год был одним из лучших. У моего сына родился ребенок. Я в третий раз стала бабушкой. Малыш здоровый, красивый. А что еще нужно для счастья?
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия встретила новый 2024 год со статусом кандидата в ЕС. После полутора лет ожидания и дискуссий к концу 2023 года в Брюсселе было принято долгожданное и желанное для Тбилиси решение. На пути дальнейшего сближения с ЕС стране пришлось пережить немало волнений и драматических событий, нередко угрожавших достижению заветной цели. Указанные риски, как правило, исходили от правящей грузинской мечты с ее антизападной риторикой, попытками принять закон об иностранных агентах и объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Во всех этих значимых событиях вспоминает Мзия Парисишвили.
Georgia has been granted a candidate status.
Грузия получила статус кандидата. Многие долго будут помнить точную дату, когда это произошло. 14 декабря, 21:25 по тбилисскому времени, стало известно решение Европейского совета. Лидеры 27 стран в Брюсселе единогласно сказали «да» на предоставление Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Через считанные минуты после радостной вести грузинские СМИ и соцсети запустили видеообращение посла Евросоюза в Грузии Павла Гирчинского.
В этот исторический день Европейский Союз и наши государства-члены шлют одно послание народу Грузии. Поздравляю, Грузия!
Сказал Гирчинский, а дальше поочередно на своем родном языке страну и народ поздравляли послы стран Евросоюза. Усладой для ушей многих граждан Грузии был и завершающий видеоклип с поздравлением посла Гирчинского на грузинском.
Гилоцав Сакартвел.
Еще дольше на грузинском говорил посол Герченский на торжественном празднике по случаю получения статуса на следующий день, 15 декабря, в центре Тбилиси на площади Свободы.
Гилоцав! Трес!
Посол Герченский покорил сердца многих грузин не только своим грузинским, но и тем, что, выйдя на сцену, он начал с приветствия президента Саломы Зурабишвили. Грузинская мечта не пригласила ее на сцену как незваную гостью, и послу Герченскому пришлось со сцены искать ее глазами в первых рядах пришедших на праздник людей. Там Зурабишвили встала на случай, если ее вдруг решат позвать на сцену.
Калбатоно президенто, патоно премьеро, патоно...
Госпожа президент, господин премьер, председатель парламента, политические лидеры.
Европейский дипломат постарался никого не пропустить в своем обращении перед тем, как обратиться с поздравлением к главному адресату исторического события.
Маграм упирвелес ховлиса, гилоцафт сакартфелос мосахлеобас.
Но прежде всего я поздравляю народ Грузии, который искренне поддерживает интеграцию в Евросоюз. Голос населения Грузии отчетливо слышен в ЕС, так же, как здесь и сейчас я слышу вас. Это решение – оценка усилий каждого из вас. Это действительно шаг вперед. Но конечной целью является членство в Евросоюзе. Поэтому сейчас настало время политическим лидерам реализовать волю народа и быстро провести реформы. На государственном гербе Грузии написано «Сила в единстве». Это мое главное послание сегодня. Сейчас настало время объединиться ради европейского будущего.
По словам дипломата, членство в Евросоюз Грузии принесет демократическое и экономическое благосостояние, а уникальность Грузии привнесет многообразие в Евросоюз.
Вперед, Грузия! Вперед!
Так подаваться и завершил свое обращение посол Герченский, еще раз дав понять, что европейские лидеры до сих пор пребывают под впечатлением того, как грузинское общество стремится к интеграции в Европу. Проявлением борьбы за будущее в Евросоюз стали масштабные акции протеста против принятия закона об иноагентах в марте, а символом борьбы грузинского народа против антиевропейских действий власти стала одна из участниц акции Нана Малашхия, которая размахивала флагом Евросоюза под струями из водометов, применяемых спецназом. Посол Герченский призвал власти выполнить волю народа и приступить к осуществлению реформ. О них говорится в 9 предусловиях, выданных Брюсселю вместе со статусом. Большинство из них перекочевали из прежних 12 рекомендаций Еврокомиссии, среди которых, как пересдача экзамена, остались пункты о деполяризации и деолигархизации. Но уже 15 декабря, на следующий день после получения статуса, судя по лицам представителей власти, стоявших рядом на сцене с послом Евросоюза, было понятно, что грузинская мечта не собирается делить европейское будущее в согласии с президентом, оппозицией и гражданским сектором. Все они для правящей силы, как были в течение всего 2023-го, радикалами, саботирующими процесс предоставления статуса кандидата стране, таковыми остались и после его получения, и, видимо, останутся и в следующем 2024 году, году осенних парламентских выборов. Это следовало из обращений премьер-министра Иракля Гарибашвили и других партийных лидеров грузинской мечты. Они и во время праздничных торжеств не захотели видеть рядом с собой оппонентов, которые тоже являются частью грузинского народа и сыграли значительную роль в европейской демократии, которой теперь уже со статусом стремится Грузия. Но премьер-министр Гарибашвили на праздничном мероприятии дал понять, не следует ждать от него ни мер по деполяризации, чего ждут от Тбилиси в Брюсселе, попыток примирения, и когда от смягченной антизападной риторики Гарибашвили вновь вернется к прежним, жестким, шокирующим многих и внутри страны, и за рубежом заявлениям, лишь вопрос времени. На это указывали и слова в кратком поздравительном выступлении премьера Гарибашвили. Он собрал все антизападные тезисы, которые в ожидании статуса часто повторяла грузинская мечта, вызывая опасения в конечном успехе. И хотя Гарибашвили не упоминал в тот день радикальную оппозицию, женщину именуемую президентом, глобальную партию войны, которая хотела вместе с радикальной оппозицией НПО открыть второй фронт в Грузии, эти темы просматривались между строк его заявления.
Мы не стали прыгать на одной ноге, не стали на колени, а мы твердо и достойно добились этой победы.
Под аплодисменты Гарибашвили продолжил.
Мы вместе, мои друзья, победили внутренних и внешних врагов. Те силы, которые противились предоставлению статуса кандидата нашей стране. Мы избежали главной опасности – войны и бедствий. Мы сохранили мир, защитили наш народ и нашу страну, укрепили суверенитет и независимость нашей страны. 14 декабря и сегодняшний день войдут в историю Грузии как дни торжества, заслуженной победы гордого и достойного грузинского народа. С сегодняшнего дня Грузия стала европейской страной.
Сакартвело, Европули куэгана гахда.
Он не сказал, что Грузия должна осуществить важные реформы, которые, как предусловие к статусу, были определены Еврокомиссией, а от их выполнения зависит начало диалога с Брюсселем, а вступление в Евросоюз. Наверное, это он и подразумевал, говоря о заветной мечте каждого грузина, о восстановлении территориальной целостности.
Теперь нас ждет большая победа. Мы должны суметь объединить нашу страну и исполнить главную мечту каждого грузина, каждого гражданина, живущего на этой земле, жить в едином, сильном европейском государстве.
Примечательно, что ни один из лидеров правящей партии в дни получения статуса кандидата не вспомнил про Украину и Молдову, не поблагодарил президента Владимира Зеленского и премьер-министра Майю Санду. Зато 14 декабря, сразу после получения положительного ответа из Брюсселя, Гарибашвили стал благодарить за европейский успех основателя партии Петину Иванишвили.
Мемида, Миулосу СДГ, члены партии Дампузенебелс, потом Бидзина Иванишвилс.
Хочу поздравить с этим днем основателя нашей партии, господина Бедзину Иванишвили, правление которого принесло сегодня и эту победу, и этот успех. С 2012 года наша политическая команда достигла своего максимального успеха, своего рода венца нашего правления.
Единственным исключением из представителей власти тот день была президент Саломе Зурабишвили. В своем обращении она напомнила про инициативу президента Зеленского, который вскоре после вторжения России в Украину обратился к Брюсселю с заявкой о членстве Киева в Евросоюз. За Украиной последовала Молдова. И лишь потом, под натиском общественности, грузинская мечта потянулась за ними. Поэтому президент Зурабишвили сочла необходимым после слов благодарности европейским лидерам отметить и заслугу своего украинского коллеги. Еще я хочу сказать спасибо президенту Украины. Я только что говорила с Владимиром Зеленским. Это его большая заслуга, потому что этого ускоренного в Брюсселе процесса предоставления статуса кандидата в Евросоюз, которого, конечно, мы полностью заслуживаем, не было бы, не будь самоотверженной борьбы украинского народа и этой жесточайшей двухлетней войны. За это мы должны выразить большую благодарность. Это наш долг как грузин, если мы знаем, что такое грузинство. Это был не первый открытый укор президента Саломы Зурабишвили властям. За свою публичную критику грузинской мечты она в октябре 2023 года чуть не лишилась президентской должности, а страна из-за этого с большой вероятностью статуса кандидата в ЕС. А по поводу того, что ее не пустили на сцену во время праздника по случаю получения статуса, у нее особых переживаний не было. Дадут слово – хорошо, не дадут – тоже хорошо. Мир увидит, что мы здесь стоим все вместе. Порывисто отвечала на вопросы журналистов Саломе Зурабишвили, призывая сконцентрироваться на одном – этот статус – важнейший шаг к Европе. Поздравляю всю Грузию, стоящих здесь людей, кем бы они ни были, на какой политической стороне они бы ни стояли. Поздравляю людей в регионах, поздравляю наших граждан в Абхазии и Южной Осетии. дети, которые также радуются этому дню. Это большой праздник, и я очень рада, что все вместе стоят здесь. В оппозиции после того, как поступили с президентом, а двумя месяцами ранее даже запустили процесс импичмента против нее, не удивили, что представители мечты на этом празднике не хотели видеть и ее лидеров. Правящие силы решили, что их оппоненты недостойны этого праздника, а в парламент в тот день даже флаги Евросоюза установили только рядом с местами депутатов большинства. На этом фоне в рядах парламентского большинства проигнорировали заявление трех внефракционных депутатов Тамар Курцая, Хатуны Самнидзе и Теоны Акубартия о готовности сотрудничать с партией власти для осуществления реформ. По словам депутата Теоны Акубартия, праздник не должен длиться долго и уже пора готовиться к следующему этапу – диалогу с Брюсселем. Это начало переговоров, как этого добились Украина и Молдова, конечным итогом которого вступление в Евросоюз. Для этого нужно осуществить сложнейшие реформы, необходимо единство. Мы готовы к этому единству, а также работы с властью, для того, чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала европейским стандартам, чтобы каждый гражданин смог получить те блага, которые сопутствуют членству Грузии в Евросоюзе. Несмотря на действия власти, Акубардия, как и многие другие оппозиционные депутаты, пришла на праздничное мероприятие на площади Свободы. Также поступили и представители гражданского сектора, преодолев недоумение по поводу того, что и в тот день правящая сила решила отделить народ от врагов народа. Глава Transparency International Эка Гигаури напомнила, что если бы не упорство гражданского сектора, грузинская мечта в 2022 не подала бы после Украины заявку на статус кандидата, планируя это сделать лишь в 2024-м. А теперь 2024-й должен стать годом начала диалога Тбилиси с Брюсселем по вступлению в Евросоюз при выполнении всех 9 предусловий. На этот раз, как отмечают в оппозиции и гражданском секторе, геополитических поблажек не будет. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Предновогоднее обращение президента самопровозглашенной Республики Абхазии Аслана Бжания должно было, по идее, подвести итоги 2023-го и обозначить перспективы 2024-го. Однако ни того, ни другого наш сухумский блогер Изя Дачаня в его выступлении не обнаружила.
Новый год существует для того, чтобы подводить итоги, осмысливать ошибки и поражения и на их основе вырабатывать дальнейшую стратегию развития. Потому как двуликий Янус, в честь которого получил свое название первый месяц года, одним из своих ликов смотрел вперед, а другим назад. Не хотите про язычников? Пожалуйста, христианское понимание. Высший смысл праздника заключается в неразрывной связи с Рождеством Бога-человека, подарившего человечеству надежду. Без этого Новый год утрачивает свое значение. Это, пожалуй, то, что происходит с нами. От праздника остаются забитые едой холодильники и пугающая неизвестность. Смысл телевизионных новогодних поздравлений глав государства, как ни крути, связан и с языческим богом Янусом, и с христианством. Традициями. Он заключался в кратком подведении итогов уходящего года и обзоре перспектив наступающего. Именно поэтому речь президентов внимательно слушали, пытаясь уловить содержащиеся в них посылы. Новогоднее выступление нашего президента Бжани было напрочь лишено всех этих признаков. Напомнило оно мне даже не Ельцина, который заложил традицию перечислять хорошие пожелания, а поздравления российского юмориста Задорнова в 1992 году.
Главное событие Нового года – это Новый год. Он все-таки наступил, несмотря ни на что. Многие тревожились, что его перенесут, переименуют, заменят на другой праздник, но этого, слава богу, не произошло. И политики проявили благоразумность, порадовали нас, за что им особое общенародное поголовное спасибо.
Вот такое же поголовное спасибо товарищу Бжане за то, что Новый год не отменили, не продали и не отдали в аренду за условный рубль. И это все, чему можно порадоваться. Все остальное выглядело печально. Нашему президенту не удалось наскрести никаких достижений за прошедший год, вспомнить ни одного исполненного обещания народу. В его речи не было анализа прошедшего года или посыла к общественности в наступающем году. Вряд ли можно записать в актив Бжане две юбилейные даты – 30-летие победы в грузино-абхазской войне и 15-летие признания Абхазии России. Ни к тому, ни к другому событию он не имеет никакого отношения. Конечно, я не обратила бы внимания на очередное дефиле Аслана Бжане, речи которого никогда не отличались какой-либо конкретикой, если бы ситуация в стране была более или менее приличной, если бы страна не погрязла в коррупции, если бы образование не было низведено на нижайший уровень, если бы президент не объявил граждан своей страны врагами народа, если бы за несколько дней до Нового года парламент не ратифицировал унизительное для страны соглашение, согласно которому передал в суд собственность другого государства, обширную территорию Абхазии. Я бы даже не стала слушать это обращение о поздравлении, если бы не понимала, что ратификация этого соглашения создала прецедент для вхождения Абхазии в состав России не страной, а кусками земли, отдаваемыми в аренду на неограниченный срок за условный рубль. Если бы не понимала, что парламент распахнул ворота для множества аналогичных соглашений и законов, размывающих нашу страну на анклавы, на которые не распространяется юрисдикция государства. Я бы не стала читать и поздравления спикера парламента Алаша Ашуба, который, как ни удивительно, но после позорной сессии парламента в ночь с 26 на 27 декабря встречает Новый год в ожидании счастливых перемен и исполнения заветных желаний и выражает огромную признательность и благодарность за все, что нам вместе удалось сделать. Перечислять это все Лаша Ашуба не стал. На мой взгляд, по вполне понятной причине, потому как не преподноси, получился бы длинный список ошибок, провалов и преступлений, к которым имеет непосредственное отношение и сам спикер, и его коллеги-депутаты. Я хорошо понимаю президента и парламент, проявляющих в своих поздравлениях заботу о здоровье и благосостоянии народа. Если бы они в соответствии с жанром новогодних поздравлений взялись перечислять свои подвиги, то вынуждены были бы признать, что 23-й ознаменовался полным уничтожением независимости всех ветвей власти. Ликвидирован механизм сдержек и противовесов, наша страна превратилась в полицейское государство, и власть президента, а теперь еще и парламента, держится на силовиках. В 23-м году потеряли всякий смысл существования общественные институты, позволявшие худо-бедно поддерживать связь власти и общества. Институт уполномоченного по правам человека, общественная палата и СМИ превращены в подотчетные и подконтрольные президенту органы. Впервые в новейшей истории нашей страны глава государства поднял на свою защиту от общественности вооруженные силы, организовав травлю своих оппонентов, молодежи, превратил общедоступную информацию в военную тайну, засекретил коррупцию своих чиновников. Впервые в истории нашей страны окружение президента, его ближайшие родственники и охранники участвуют в избиении граждан страны и не несут никакой ответственности. Этот список того, что Аслан Бжане сделал впервые, можно продолжить. Но я подведу итог постом активистки Харах Пицунда, написавшей накануне Нового года на своей странице в социальной сети отчаянный пост. В этом году без итогов, без пожеланий. Разве только одно. Господь всесильный, спаси и сохрани Абхазию. Помоги не опускать руки, обереги от алчности и корыстолюбия. 2024. Год кармы, она в пути. Конец цитаты. Нет имен, нет адресатов, но все поняли. О какой карме говорит молодежь, защищающая национальные интересы страны. Но должна сказать, что при всей печальности происходящего у общественности еще есть порох пороховницах и нетрадиционные способы воздействия на власть. В мае нынешнего года жители сел Дурипш и Лыхны приняли беспрецедентное решение, запретили въезд президенту Бжане на территорию историю этих двух сел. И Аслан Бжани от греха подальше – самый значимый для абхазов праздник Лыхнашта, провел за пределами Абхазии на Сочинской Красной Поляне. Такое в Абхазии тоже произошло впервые. Даже при продажной власти и слабой оппозиции у общественности остается защитный механизм, инициатива снизу. И пока празднование Нового года в стране не отменили, под предлогом западного влияния всегда остается надежда на спасение и преображение. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря в первый день Нового года решил обратиться к ряду жителей Абхазии с вопросами о событиях и людях минувшего года. Сегодняшний его собеседник Нукзар Агрба.
Вот уже немало лет в новогодние праздники я провожу опросы жителей Абхазии с вопросами интервью, анкеты о том, что они думают о событиях и личностях прошлого года. Сегодня решил обратиться со всеми теми же 6 вопросами к общественно-политическому деятелю Нукзару Агрба. На первый вопрос о главном событии 2023 года в его личной жизни он ответил.
Моя старшая внучка получила абхазский паспорт. Это для нас большое событие. Она гражданка, полноценная гражданка Республики Абхазия. И дай бог, что она была достойна этого документа и звания гражданка Абхазии.
Как ее зовут?
Соломея Бебия.
Значит, ей исполнилось...
14 лет.
Следующий вопрос. Самое важное событие года, на ваш взгляд, в Абхазии. Есть распространенное явление, когда последние события оказываются для людей самыми важными в году, вытесняя из памяти предыдущие. Вот и Агрба прежде всего начал события 26-27 декабря, когда у стен парламента проходила акция протеста. Тем не менее, рано утром 27-го депутаты ратифицировали с поправками соглашение по госдаче Пицунда.
Что я бы отнес бы то, что произошло в парламенте, подписание вот этой вот документа по Пицунской даче. Почему? Потому что какой-то на этом этапе конфликт исчерпан. Это мне очень отрадно видеть.
Агрба добавил сюда и другое событие, которое произошло в самом конце весны, 30 мая, когда оппозиция организовала большой протестный митинг на набережной рядом с комплексом правительственных зданий, а власть возвела вокруг последнего настоящие оборонительные рубежи. Все закончилось мирно.
30 мая произошло то, что и оппозиция тоже осознавала, что невозможен Майдан, невозможна революция, такой захват власти. Это уже и народ не хочет, хотят спокойной жизни, конституционным путем прийти к власти. Вот так, я думаю, оппозиция это осознала и думаю, что это был сознательный шаг самой оппозиции.
Вопрос о самом важном событии в мире вызвал у Нукзара Агрба вновь воспоминания о конфликтных ситуациях. Конечно, гораздо более масштабных и трагических. Военные действия на Украине продолжались весь год. Но есть еще дата 7 октября, которая вылазкой группировки «Хамас» положила начало кровопролитнейшей реанимации палестино-израильского противостояния. Нукзар Нуриевич говорит...
Расшатывание ситуации на Ближнем Востоке. Еще неизвестно, чем это все закончится, вся эта эпопея. Вот, опасная ситуация, конечно, там создана.
Но собеседник не мог не вспомнить и о другом событии, также произошедшем осенью, однодневной войне на Южном Кавказе, в результате которой была ликвидирована Нагорно-Карабахская республика. Ее президент Самвел Шахраманян утром 28 сентября подписал указ о прекращении существования НКР. Реально она была ликвидирована, когда почти все жители покинули ее.
Это даже по значимости больше, может быть, чем 7 октября. Но я тебе сейчас скажу. У меня какая-то обида существует на Армению в целом, что они довели ситуацию до абсурда после 30 лет как бы независимости, в котором находился Нагорный Карабах в статусе, они легко сдали свои позиции. Вот это меня, конечно, гложет.
Человек года в Абхазии.
Естественно, Харитон Агрба.
Харитон Агрба?
Он, посмотри, он многократный чемпион России. России, многократный, двукратный чемпион, обладатель пояса, двукратный. Сейчас за третий пояс будет бороться. Воспитанный, культурный, образованный. Так, я сейчас скажу, такого абхазсоветка найти. Насколько он воспитан, насколько он культурный, насколько он образованный.
Впрочем, еще одним человеком года Нукзар Агырба назвал Тимура Таня, который воплотил в жизнь комедийный сериал «Однажды в Абхазии» и снялся в нем в главной роли.
Это было событие, фильм хороший, в принципе, интересный. Ты понимаешь, он вот эти противоречия, которые существуют в политической жизни Абхазии, он вынес на экран. И причем, мне кажется, справедливо все показал. Я думаю, что политикам есть над чем учиться, и народу тоже надо учиться над ошибками, над том, что исправлять те недостатки, которые есть в нашем народе. Вот это все крикливое чванство где-то.
В ответ на вопрос, кого он видит человеком года в мире, Агырба сказал...
Я думаю, Путин, несмотря на прогнозы Запада, он их прогнул. Идет война, а благосостояние российского народа не ухудшилось. Путин очень серьезный политик.
Он напомнил, что в ушедшем году президент России справился и с июньским мятежом Пригожина. Что касается пожеланий народу Абхазии в наступившем году, Агырба сказал...
Мои пожелания таковы. Политическая жизнь нас немножко разделила. Я думаю, что народ должен объединиться для единой общей цели построения независимого вот этого суверенного государства. Нам надо больше работать в стране, больше созидать. Но последние события показали, что когда надо, и власть, и оппозиция могут найти общий язык.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
2023 год принес грузинским спортсменам и болельщикам столько же радости, сколько и разочарований. Последних, наверное, было даже больше. Спортивные итоги года подводит Серго Бригвадзе.
2023 год стал историческим для грузинского футбола. Впрочем, не все из связанных с ним событий были приятными. Одним из таких стал разгром национальной сборной командой Испании в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024. Встреча, состоявшаяся в сентябре, завершилась со счетом 1-7 и стала самым крупным поражением крестоносцев за всю историю существования сборной. Представители спортивной общественности вспоминают, что ранее самая большая разница в счете у грузинской команды была в 5 мячей в матче 1996 года с Румынией, который завершился со счетом 0-5, и в 2005 году, когда грузины проиграли команде Дании со счетом 1-6. Впрочем, самый крупный счет за историю национальной сборной в 2023 году был зафиксирован и в пользу команды. В октябре крестоносцы выиграли в товарищеском матче у Таиланда со счетом 8-0, одержав самую крупную победу. Впервые за свою карьеру 4 гола в ворота противника забил Жорж Микаутадзе. 2 мяча на счету Зурико Давидашвили, по одному забили Лука Лучашвили и Хвича Кварацхелия. Между тем, не без проблем завершился матч 10-го тура группового турнира на Евро-2024, в котором Грузия уступила Испании со счетом 3-1. Испания набрала 21 очко и вышла в основную стадию Евро-2024 с первого места в группе А. Грузия, между тем, с 8 очками завершила выступление на 4-й позиции. Но самым печальным для болельщиков сборной стало сообщение о том, что Хвича Кварацхелия не примет участие в матче плей-офф чемпионата Европы 2024. Игрок национальной сборной Грузии пропустит игру из-за третьей желтой карточки, полученной в отборочном раунде против сборной Испании в Вальядолиде. Квара получил желтую карточку за выражение несогласия с решением арбитра, зафиксировавшего фол грузин в атаке. Критики обвинили Федерацию футбола в необдуманном решении. Игра с Испанией не имела никакого турнирного значения для Грузии. Поэтому Хвича Кварацхелия мог пропустить матч, чтобы не рисковать и помочь команде в плей-офф. Однако на поле он не выйдет. Ситуацию прокомментировал вице-президент ФФГ Александр Иашвили.
Отсутствие Хвича 21 марта – большая потеря для команды, федерации и каждого из нас. На протяжении многих лет при вашей поддержке мы шаг за шагом продвигались к поставленной цели, которая называется выступлением на чемпионате Европы. Несмотря на самоотверженную работу руководства национальной сборной, конкретным человеком, сотрудником федерации, была допущена очень прискорбная человеческая ошибка, за которую я приношу извинения от имени всей команды, и я, как руководитель команды, беру ответственность на себя.
Сказано в письменном заявлении Иашвили. Позже с заявлением выступил и главный тренер сборной Вилли Саньоль. В интервью итальянскому изданию Tutto Mercato Web он заявил:
«Хочу извиниться перед болельщиками за эту ошибку, из-за которой чувствую себя ужасно. Я был уверен, что после группового этапа все карточки аннулируются, и сказал об этом игрокам. К сожалению, не проверил регламент».
Тем временем весной определятся последние участники Евро-2024. В первом раунде плей-офф 21 марта сборная Грузии сыграет с Люксембургом, а если выйдет во второй раунд, то сразится с победителем матча Казахстан-Греция. Между тем, 2023 год стал одним из самых худших в истории национальной сборной по регби. Впервые за 20 лет команда завершила свое участие в Кубке мира, не сумев выиграть ни одной игры в группе. В матче с Австралией грузинская сборная проиграла со счетом 15-35. Фиджи уступила со счетом 12-17. С Португалией сыграла в ничью 18-18. А последний матч проиграла Уэльсу со счетом 19-43. Многие представители спортивной общественности заявляли, что одной из причин такой игры было большое количество травм у игроков. К примеру, в матче против сборной Уэльса травмы получили два спортсмена – Акаки Табуцадзе и Демет Апладзе. Последний выбыл из игры, и на поле осталось 13 крестоносцев против 15 регбистов из команды Уэльса. Главный тренер сборной Грузии Леван Майсашвили так объяснил неуспех.
Целью была победа в двух играх, чего нам не удалось сделать. Но мы боролись до конца в каждом матче, никогда не сдавались. Проблема в том, что у нас нет страны первого уровня по соседству. Мы как островок. Нам необходимо больше матчей со сборными первого уровня. Нам не хватает этого опыта. Нам нужно больше выступать против стран, которые находятся выше нас в рейтинге. За сезон мы проводим 11 матчей, большинство из них против стран второго уровня.
Впрочем, были и другие причины такого провала. Внутренние конфликты в союзе регби, заявил в одном из интервью «Эху Кавказа» Тимур Бендиашвили, заслуженный тренер по регби.
Что касается финансирования, тут никто жаловаться не будет. Но ведь дело не только в финансировании. Столько всего необходимо еще сделать. Вообще, 7 лет назад в выборах президента Союза победили торгаши. Тогда два голоса не добрал Илья Задганидзе, бывший капитан сборной, великолепный спортсмен и человек. С тех пор начались проблемы. Но я надеюсь, что все постепенно исправится. Главное, что спортсмены у нас хорошие и еще покажут себя на чемпионате мира. У нас есть возможность для прогресса.
После матча во Франции Грузия опустилась на 14-ю позицию в мировом рейтинге регби. До начала Кубка мира «Лелос» занимали 11-ю строчку. Спустя несколько дней после завершения турнира «Союз регби» сообщил о том, что Леван Майсашвили решил уйти в отставку. В «Союзе» сначала старались отвергать появившуюся в соцсетях информацию об отставке главного тренера, заявляя, что причины неудачи грузинской команды будут проанализированы в ближайшее время. И, судя по всему, анализ дал результат не в пользу Майсашвили. Он возглавил сборную Грузии в 2020 году. Под его руководством Борджалос Неби провели 41 матч, 25 побед, 13 поражений, 3 ничьи. С Майсашвили сборная Грузия впервые победила соперников первого уровня – Италию и Уэльс в 2022 году и выиграла подряд 4 чемпионата Европы. Официально имя нового тренера пока не названо, однако под конец года в СМИ и не только в грузинских стала просачиваться информация о том, что грузинскую сборную будет тренировать английский специалист 52-летний Ричард Кокерилл. В середине декабря он посетил Грузию и, как сообщают источники, приближенные к руководству Союза регби, переговоры прошли успешно и в ближайшее время будет оформлен 4-летний контракт. Еще в начале сезона Кокерилл был назначен главным тренером французского клуба «Монпелье». Из-за неудачного выступления в чемпионате Франции его уволили 21 ноября. Ранее он играл в составе английских клубов «Ковентри», «Лестер» и «Клермон». С 2005 года Кокерилл начал тренерскую деятельность. Поначалу он тренировал нападающих в Лестере, работал главным тренером в французских клубах «Тулон» и «Монпелье» и шотландском «Эдинбурге». До назначения в «Монпелье» Кокерилл был тренером нападающих сборной Англии. Более успешный год выдался в тяжелой атлетике. Грузинский тяжеловес Лаша Талахадзе в очередной раз завоевал титул чемпиона Европы. На стартовавшем в мае 2023 турнире в Тиране Талахадзе завоевал золото, успешно использовав все три попытки в рывке. Он взял вес в 210, 217 и 222 килограмма. В толчке Лаша использовал всего две попытки и, взяв вес в 246 и 252 килограмма, вновь стал обладателем золотой медали. Таким образом, Талахадзе завоевал титул чемпиона Европы в двоеборье с суммарным весом 474 килограмма.
Я хочу сказать большое спасибо болельщикам. Очень многие приехали сюда. Их было столько, что я даже не чувствовал, что нахожусь в другой стране. Мне удалось в седьмой раз сохранить титул чемпиона Европы. Из-за определенных травм это был своеобразный экзамен для меня. Но мне удалось перебороть себя психологически. Возвращаясь в Грузию с очень хорошим результатом. Так и продолжу.
Заявил Талахадзе по завершении чемпионата Европы. В седьмой раз за свою карьеру Талахадзе в 2023 году завоевал и титул чемпиона мира. На этот раз на прошедшем в Саудовской Аравии турнире спортсмен одолел в рывке 208, 215 и 220 килограмм. Его результат в толчке – 245 и 253 килограмма. В жиме двумя руками вес, преодоленный Лашей, составляет 473 килограмма. После победы на чемпионате мира Талахадзе стал первым в истории грузинского спорта семикратным чемпионом мира в олимпийских видах спорта. В апреле Национальная федерация тяжелой атлетики сообщила о результатах опроса, проведенного Федерацией Европы, согласно которому лучшим тяжелоатлетом 2022 года стал Лаша Талахадзе. А в конце года Национальный олимпийский комитет Грузии назвал его лучшим спортсменом Грузии. Такого же титула среди женщин удостоилась фигуристка Анастасия Губанова. Российская спортсменка перешла в сборную Грузии в 2021 году и уже в 2023, выступая под грузинским флагом, завоевала золото чемпионата Европы. На турнире в Эспо, Финляндии, в женском одиночном катании Губанова набрала 69,81 балла и принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы. Ранее лучшим достижением грузинских фигуристов на континентальном первенстве были три бронзовые медали. Дважды в 2010 и 2012 годах призером чемпионата Европы в женском одиночном катании становилась Элене Гедеванишвили. В 2020 году бронзу в мужском одиночном катании завоевал Морис Куйталашвили. Отметился в 2023 году и грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе. В июне он во второй раз подряд завоевал титул чемпиона Европы на турнире, проходившем в Пловдиве, в Болгарии. В полуфинальной стадии он одолел турка Энвера Илдырыма, а в финале турнира победил венгра Андреаса Сатмара. А в июле 2023-го Базадзе завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в Италии. В финальном поединке он уступил американцу Эли Дершвицу.
Это очень сильный спортсмен. Я неоднократно встречался с ним и побеждал его не один раз в разных турнирах. На этот раз он был, наверное, в лучшей форме. Этот день был его. Вот так произошло. Он победил на данном этапе. Но я уверен и буду очень много работать для этого. Максимально подготовлюсь на будущее и надеюсь, что в следующий раз результат будет зафиксирован в мою пользу.
Сказал в интервью «Эху Кавказа» Базадзе по возвращению в Грузию. Спортсмен намерен активно готовиться к предстоящей Олимпиаде, на которой рассчитывает завоевать золото.
Для меня Олимпийские игры в Париже – это самое главное. Самое главное соревнование и самая главная цель. Естественно, я поеду туда для победы и готовлюсь только для победы в Олимпиаде. Вы знаете, что у меня уже был такой шанс. Однако, к сожалению, исполнить задуманное мне помешали коррумпированные и очень плохие судьи. До игр в Париже остался один год, и я сделаю все, чтобы подобное не повторилось, чтобы порадовал своей победой своих болельщиков и всю Грузию.
Говорит Сандро Базадзе. Приятной новостью для болельщиков стало и то, что в число участников предстоящей Олимпиады войдет и стрелок Ниноса Луквадзе. 3 года назад, после Олимпиады в Токио, спортсменка сказала, что планирует продолжить карьеру в качестве тренера. Однако в июне 2023-го заявила, что все же поедет на летние игры 2024. Таким образом, Салуквадзе побьет свой же рекорд по числу участий в Олимпиадах среди женщин. Парижские Олимпийские игры станут 10-й Олимпиадой, в которой примет участие обладательница всех олимпийских титулов, чемпионка мира и Европы в стрельбе из пневматического пистолета Нино Салуквадзе. Соответствующее решение было принято на Европейских играх, состоявшихся в Польше. На турнире по стрельбе из спортивного пистолета на 25 метров спортсменка заняла 4-е место и по завершении соревнований поделилась новостью.
Сегодня, когда в нашем виде спорта разыгрывалась лишь одна квота, путевка на Олимпийские игры в Париже, в финале, в очень сложной борьбе я получила эту лицензию. Это будет 10-я Олимпиада для меня.
В Национальном олимпийском комитете и Минспорта приветствовали решение Салуквадзе продлить карьеру спортсмена еще на год. Она феномен, на который могут равняться будущие поколения, заявил в одном из интервью член парламентского комитета по делам спорта Грузии Шотах Абарели. Что касается самих летних олимпийских игр, они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали первую программу в новом 2024 году. С наилучшими пожеланиями с вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.